математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
7:08 в Москве, у микрофона Ивар Максутов. Для тех, кто только-только к нам присоединился, хочу сказать, что у нас действительно одна из последних передач, которая выходит на радиостанции «Говорит Москва». С 1 января их не будет, но сайт «Постнаука» работает, архив передач останется, может быть, в какой-то момент что-то переменится в экономической ситуации, и передача продолжится. Вот. Но на данный момент это одна из последних передач. Для тех, кто слушает нас с самого начала, или точнее, кто слушает уже там второй или третий час, я проанонсировал, что сейчас в гостях у меня будет Филипп Кайтович. К сожалению, Филипп до нас добраться не смог по тоже каким-то обстоятельствам, которые, может быть, в эфире не стоит озвучивать, но так или иначе я здесь, и мы продолжим с вами тот разговор, который мы начали, вели час, о просвещении, об образовании. В предыдущем часе мы говорили про религию, про то, как формируются фундаменталистские представления, как транслируется знание, почему, скажем, нам так важно обращаться к истории, почему нам важно конструировать собственную идентичность через историческую память, через, точнее, мифы вокруг истории, которые мы конструируем неизбежно, поскольку, собственно, а как нам еще представлять свое место в мире? Ну, и по сути, в конце к этому и подошел, что для того, чтобы нам точнее представлять себя и лучше представлять себя. Вот это знание о человеке, которое формируется и формировалось наукой на протяжении последних нескольких сот лет, и ведь это мы сейчас знаем и получаем науку в каком-то концентрированном таком виде там, в школьном образовании, отчасти в высшем образовании, и в том числе через разные общественные институты или организации, которые занимаются просвещением, ну, скажем, такие как «Постнаука», скажем, фонд «Династия», много организаций, которые делают лекции, которые организуют всевозможные просветительские проекты, научно-популярные книги и так далее. А совсем недавно таких форм не было, и наука была достаточно закрыта, представления науки проникали в общество спорадически какими-то фрагментами, и это довольно необычная для нас сегодня история, имеется в виду для человеческой цивилизации, и этим нужно пользоваться. Это действительно уникальная возможность для нас лучше понимать себя и представлять себя, и конструируя не из мифов, не из идеологий, а основываясь на рациональном, взвешенном научном подходе. Мы можем знать о мире сегодня, причем это знание открыто, оно доступно, мы можем знать гораздо больше, чем знали наши предки, даже наши там дедушки или бабушки, не говоря о людях, живших 150, 200 или 300 лет назад. Для нас, для всех это знание открыто, оно доступно. Но есть фантастические проекты, скажем, которые сегодня существуют, типа Википедии, в которой много неточностей, в которой есть свои проблемы, но это открытая, огромная энциклопедия, размеры которой потрясают, колоссальные. Это при этом еще проект некоммерческий, проект, который при этом входит в топ-10 мировых сайтов. Это проект, которым пользуются сотни, тысячи, миллионы людей по всему миру и который дополняется этими людьми. Это действительно очень важная вещь. И хотя в некоторых вопросах и в некоторых темах там действительно есть ошибки, есть лакуны, но в общем и целом это вещь, которую представить себе нельзя было, там, скажем, лет 50 назад. И это знание открыто, что самое главное. Не говоря о том, что сегодня ученые и наука гораздо более открыты к обществу, и мы видим, как много лекций, книг, статей, колонок, интервью предлагается учеными, людьми, обладающими знанием. И не пользоваться этим просто преступно. Не говоря о том, что для того, чтобы понимать этот мир, необходимы вот такие методы. В противном случае мы будем заложниками криптоистории, мы будем заложниками сказок о рептилоидах, мы будем заложниками сказок о жидомасонах, тайных заговорах и прочей всякой несуразной билиберде, которой заполнено, к сожалению, это же самое медийное пространство. И тут нужно уметь разбираться в лицах. Вот это, к этому я вас призываю, и мне кажется, что это крайне важно. В противном случае наше мировоззрение, наше представление о мире будет формироваться как раз из такой, ну, в общем, нелепой и грустной очень каши. Плюс 7-925-48-94-8, телефон для смс-ок. Присылайте сюда свои вопросы, будем на них отвечать. Говоритмосква.ру. У нас работает пространство для сообщений прямо на сайте. Мне кажется, что это самый простой способ оставлять сообщения. Ну и плюс повышайте посещаемость сайта таким образом. Говорит МСК, Твиттер у нас работает. Сюда тоже можно прислать свои вопросы. 8-495-7373-94-8. Телефон прямого эфира. Сюда можно присылать, сюда можно, собственно, звонить и разные свои соображения высказывать. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире.
Алло.
Алло, да.
Здравствуйте. Здравствуйте, мое имя Александр. Я вот только включил вашу передачу.
Да, Александр.
К сожалению, полностью не понял. Но вот по поводу хвоста, вот казалось бы, вот вы сказали...
Что-что-что, хвоста?
Жидомасоны, не жидомасоны. Но казалось бы, все проще. Доказать, что абсурдность этой передачи. Но само обсуждение вызывает у вас уже панику. Вы никогда на эту тему говорить не будете пассивными предлогами. Поскольку в этом деле не все так просто, как минимум.
То есть...
То есть,
еще раз, вы полагаете, что меня вызывают памятнику жидомасоны и рептилоиды?
Ну, жидомасонская тема. Давайте засили евреев в правительстве, влияние их на новую, новейшую историю России. И Украины, к примеру, сейчас возьмем.
Так.
Давайте на эту тему поговорим. Если не страшно.
А что же, почему страшно? Ну, как бы, а что на эту тему?
А посмотрите, действующие лица, лично, давайте попроще, чтобы было вам, Украина. Действующие лица от президента Порошенко, да, и прочего Кличко, все эти люди еврейской национальности, и вы этого не можете не знать.
Не, я об этом... Не, послушайте, во-первых... Остановитесь. Нет, если вы не готовы к диалогу, тогда очень сложно с вами разговаривать. Значит, перекрикивать никого не собираюсь. Значит, я не в курсе про национальную принадлежность президента Украины и Кличко. Я ничего про это не знаю, честное слово. Не изучал их родословную. Влияет ли это как-то на их политические убеждения, не знаю. Но и у нас в стране довольно много людей еврейской национальности, которые занимают крупные позиции в бизнесе и по всему миру. Ну, действительно, довольно сплоченные группы, которые друга поддерживают. Другое дело, что, понимаете, у нас в культуре на еврейскую национальность довольно понятная, сформированная еще в Средневековье реакция. Она культурно обусловлена, у нее есть довольно интересные исследования того, почему это происходит, как эта память формируется, это правда. Но только я говорю немного о другом, что, с одной стороны, я могу себе представить, что представители еврейской национальности действительно как-то общаются, помогают друг другу, поддерживают это вполне, допускают, так же, как мы знаем о национальных меньшинствах, которые точно так же довольно сплоченно действуют. Мы знаем о том, как хорошо и прекрасно развивается Татарстан сегодня за счет сплочения представителей этой национальности. Мы знаем о том, как чеченцы продвигают друг друга. Мы знаем о дагестанцах. Мы знаем по всему миру о национальностях, национальных меньшинствах, которые поддерживают друг друга. А это же один из способов идентичности, о котором я сказал чуть раньше. Когда вам нужно связать, объяснить себе свое место в мире, вы привязываетесь к какой-то группе. Я православный. Вот вы объединились вокруг этого православия, друг друга поддерживаете. Да, вот национальные меньшинства так существуют. Так существуют кланы. Так вы поддерживаете. Это биологически еще важный фактор. Так, скажем, вы поддерживаете своего брата вместо того, чтобы поддерживать какого-то просто другого человека. Вы формируете определенную группу вокруг себя. Ну, здесь есть поддержка представителей определенной национальности. Она подкрепляется религиозно, культурно, целым рядом факторов. Способ формирования идентичности. Не потому что, скажем, вы являетесь носителями определенной интеллектуальной культуры. Не потому что вы являетесь носителем определенных ценностей. Не надо утверждать, что русские являются носителями определенных ценностей. Все. Или все православные. Это довольно разные группы. Ну вот проще объединяться так. Сказать, вот я русский, поэтому, значит, бей там хохлов, спасай Россию. Или бей там жидов, спасай Россию. Вот это самый простой способ. Но он существует, он работает. Так объединялись люди на протяжении многих сотен лет. Я вас прекрасно понимаю, с одной стороны. С другой стороны, то, о чем говорю я не боюсь как бы говорить, что есть такой факт. Но идея или легенда о жидомасонстве, она из другого исходит. Она говорит о том, что, во-первых, связывает евреев с масонами, что совершенно не так. Ну, как бы это не связанные вещи. Разные группы. Вот есть национальность, есть определенное движение, такое религиозное, квазирелигиозное движение, которое возникло в Европе и действительно пыталось влиять на, как считается, до сих пор влияет на некоторые политические процессы. Вообще закрытые клубы во власти – это вещь, существовавшая всегда и которая будет существовать всегда. Но речь идет здесь о какой-то тайной истории, о том, что история, которую мы знаем, это не настоящая история, а за ней стоит какое-то тайное правительство, тайный заговор, тайный сговор какой-то и так далее. Он, в общем, довольно как бы сговоры в политике или какие-то договоренности в политике или лоббирование тех или иных интересов, оно, в общем, особенно сегодня, все тайное довольно быстро становится явным. Но отнюдь не то, о котором рассказывают в желтых газетах или на такого же цвета телеканалах, которые транслируют подобного рода истории. Более того, ну, со временем все подобные практики, все подобные сговоры и махинации, они становятся известными. Но я говорил как раз о том, что не стоит доверять подобным простым прочтениям, мир гораздо сложнее. И более того, подобная простая идентичность и формирование этой идентичности ущербно для человека, поскольку он не понимает по-настоящему собственной природы, не понимает, как он устроен, как он организован, как его мир, как мир, который нас окружает, организован и создан. Вот я призвал как раз к тому, чтобы не доверяться и не вестись на подобные, провокации. 8495-7373-94-8. Если у вас есть вопросы, связанные с темами, которые мы обсуждаем, пожалуйста, звоните, будем на них отвечать. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Ну, что-то сорвался у нас звонок. Ну, сорвался и сорвался. Так, что нам еще пишут? Должно Министерство медицины провести исследование по теме вирусная природа рака. Нет никакой вирусной природы рака. Министерство медицины не должно проводить такое исследование. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Да, я бы хотел с небольшой критикой выступить.
Давайте.
Во-первых, для начала надо понимать те слова, которые вы произносите, их значение.
Какое? Какие именно?
Для начала очень ошибочное представление о слове «национальность»,
так,
которое с советского времени почему-то к этнической группе стали приписывать. В действительности национальность – это не больше, не меньше, как гражданство, подданство. И если брать французы, это мультиэтническое сообщество, которое из десятков разных народов состоит, и всех их называют по национальности французами, то точно так же это относится справедливо к России и к любому другому государству. И евреев сюда вмешивать в качестве национальности я бы посчитал неправильным, так как
это ваше мнение, окей.
Религиозное.
Не обязательно. Совершенно не обязательно.
Вы путаете израильтян современно, которые...
Я не путаю. Мне кажется, вы путаете. Далеко не все... то есть человек может совершенно не обязательно иметь какую-то ярко выраженную религиозную идентичность, но при этом считать себя евреем, как православный. Человек, который называет себя православным, совершенно не обязательно имеет какую-то религиозную идентичность. Он принадлежит к определенной группе, вот он себя так называет. Вот если следовать вашей логике, то можно также назвать православных какой-то национальностью.
Насколько... вам должна не изменить память, это рождено в Греции, пришло в Россию из Греции.
Нет. Православие не рождалось в Греции.
Ну, вы знаете, честно говоря, и дискуссировать уже смысла нету.
Тогда не будем. Православие не рождалось в Греции. Греция как раз как страна возникла, то есть то Греция, которую мы знаем сейчас, православие, вернее как, восточное христианство возникло в империи, которую мы сегодня, следуя латинской истории, называем Византией, хотя сами по местечку Бюзантиум, который как бы место, из которого, собственно, ну, возникла империя Константина, на месте, которое возник Константинополь, но они совсем не называли себя византийцами, не называли свою империю Византией, они считали себя арамеями, они считали себя, и, в общем, вполне справедливо считали себя Римской империей, но поскольку на Западе формирование истории шло по некоторой другой логике, и новая история Средневековья отчитывалась от падения Рима, то с падением Рима считалось, что прекратилось существование Римской империи, и были попытки восстановить эту Римскую империю, как священная Римская империя германской нации и так далее, и так далее. То, в общем, как бы вот эту Восточную империю Римской называть не хотели. Так вот, там действительно возникло восточное христианство, которое позднее назвали православием, но, конечно, и православие, и католицизм – это явления, которые возникли в результате политического разделения христианства. Но ни в какой не Греции. От того, что эти люди говорили на греческом языке, не надо называть это Грецией. Поэтому вот эти вещи смешивать не стоит. Действительно, вокруг национальности, нации, этничности ведутся непрекращающиеся споры среди этнографов, философов, социологов и так далее. Но считать, что еврейская нация формируется, национальность еврейства формируется вокруг религиозного принципа, было бы неверным. Ну, для этого, для того, чтобы понимать, что это не так, нужно довольно хорошо знать современную еврейскую культуру. Она действительно апеллирует к некоторому прошлому, к корням, к практикам, связанным с Древним Израилем и так далее. Но она не настолько религиозна, как может показаться со стороны. Поскольку если мы хотим найти какую-то криптоисторию, там какие-то тайные корни, тогда может быть. Но по факту ее там нет. Что касается Франции и вообще этничности, то географическая наука и даже этнология определяет принадлежность к той или иной нации через самоидентичность, самоидентификацию. То есть если человек говорит, что он там индеец, или он говорит, что он якут, или он русский, или он кто угодно, еврей, например, то его нужно признать таковым. Никто не мерит кровь. Не определяется это по происхождению матери, отца, генам и так далее. Сегодня это определяется по самоидентификации. Вот если вы говорите, что я вдруг, вот слушатель, кто-то говорит, я русский, то никто не спрашивает, а кто была твоя мама, а кто был твой папа, а кто был его папа, мама, дедушка, бабушка и так далее. Скажем, ортодоксальные евреи будут смотреть на материнство. Если мать была еврейка, значит еврей. Если ее мама была еврейка, значит, нормально, еврей. Если ее мама была, там, скажем, украинкой, или была русской, или вот, ну, нет у нее никаких еврейских корней, значит не совсем еврей. А значит, ортодоксы скажут, ну, нужно пройти гиюр, нужно присоединиться к еврейской нации. И тут будет вопрос, вот для слушателя, например, который звонил. Есть гиюр, практика присоединения к еврейству, да, стать евреем. Такой человек, он кто будет? Он еврей или не еврей? Для иудеев будет еврей. Прошел гиюр, присоединился. Религиозная практика, но стал евреем. В первую очередь же человек сам себя определяет. Вот человек может быть, родился в России, он чернокожий, у него папа, может быть, был африканец, да? А может быть, мама была тоже африканка. Он живет всю жизнь здесь. Он говорит по-русски. У него как бы русская культура его сформировала, русский язык, русское окружение. Он другой культуры не знал. Вот он кто? Там он нигериец, может, например, нигериец, наполовину там, сейчас не вспомню, какой-то еще там, зимбабвиец. А говорит по-русски, знает только русский язык. Значит, кто он? А вот если он считает себя русским, то географическая наука, этнография скажет, что он русский. И это очень важный факт. Вообще, то, как формируется национальная культура, это довольно интересная отдельная тема, и часто она формируется как противовес к чему-то рядом, либо большему, либо разделенному обществу, где возникают трения о идентификации, кто ты. И на самом деле крайне обидно, что сегодня так много споров на эту тему, ситуации полиэтничного общества, сильных смешений, когда человечество стоит перед вызовами серьезными, перед серьезными угрозами, в том числе фундаменталистскими, в том числе такими антинаучными, когда человечеству надо было сплотиться для решения этих проблем, а мы спорим о том, кто какой национальности, и пытаемся там по крови друг друга померить. Так же, как сегодня у нас происходит эта война на Украине, противостояние людей, когда мы не видим друг друга, мы не видим людей, а видим укропов и ватников, понимаете? Вот это страшно, на мой взгляд. Давайте еще один звонок послушаем, успеем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, вот вы правильные вопросы поднимаете абсолютно, но ответы на поверхности лежат.
Давайте.
Как мне кажется.
Давайте.
Национальность, этнос, слова, определяющие одно понятие – народ. Разве не так?
Да нет, не так. Ну, это отдельный спор. Я, честно говоря, у нас было несколько передач, посвященные проблеме этноса, самоопределения, темы, которые появились, ну, по сути, в политической сфере в 20 веке, которые требуют переосмысления, которые, кстати, появляются, на мой взгляд, в значительной степени благодаря явлению постколониализма, когда необходимо было заново переосмыслить понимание того, и, кстати, с языком тоже связанные, которые появляются для того, чтобы объяснить, кто мы и что мы. Вот мы сегодня говорили в русском языке про говоры, как говоры превращаются в языки. Иногда они возникают, превращаются так благодаря политическому краению или политическому разделению, как происходило, скажем, в Югославии, и происходит сейчас, когда на территории бывшей Югославии, когда отдельные государства, не отличаясь, по сути, в языке, начинают формировать эти отличия практически на государственном уровне. Есть несколько интересных передач, я не хотел бы, честно говоря, зацикливаться на этой теме. И на постнауке есть довольно много сюжетов на эту тему. Эта тема не такая однозначная. Конечно, опять-таки, вот мы когда ищем простых ответов, мы часто создаем много ошибок, много трудностей для себя самих. Когда мы начинаем говорить, так это все просто. Просто народ. А все остальные какой-то ерундой занимаются, что-то там определиться не могут. А просто народ. Прервемся на новости и вернемся обратно в студию. Никуда не переключайтесь.
Постнаука.
Снова с вами «Постнаука», у микрофона Ивар Максутов. Сегодня я без гостя, отвечаю на ваши вопросы. 8495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Плюс 7925-48-94-8, это телефон для смс-ок. Присылайте свои вопросы, если такие есть. Значит, что у нас тут было? Значит, вот я коротко ответил, на самом деле, наверное, не прав. Вопрос Веры про должно ли Министерство медицины провести исследование по теме вирусной природы рака. Значит, мы, хотя не научились еще полностью лечить рак, мы как человечество имеется в виду, но достигли уже существенных успехов. И эту историю нужно внимательно изучать. Онкология чаще всего это комплексное явление, связанное с целым рядом факторов. Нет у него никакой вирусной природы. Не слушайте, не читайте глупости в интернете. Много людей, которые пытаются играть на... Чаще всего не очень здоровых психически, которые пытаются играть на страхах людей, пытаются предлагать какие-то простые рецепты сложных явлений. Опять-таки, ведь вы знаете, как легко людям, не представляющим, как устроен мир, давать простые ответы. В том числе в случае медицины, когда тебе говорят, что это не так, что на самом деле там вот есть какая-то сложная история, типа ВИЧ или рака, а на самом деле это заговор врачей, фармкомпаний и так далее, и так далее. И вот это тайный какой-то заговор, чтобы высасывать деньги из людей, манипулировать людьми. На самом деле кушай сахар, или кушай соль, или кушай соду, или там, значит, кушай огурцы, и ты сразу, и все сразу пройдет. Вот это главная история, значит, и главное лечение, и давайте вот теперь мы все двинемся обратно к матери природе, и вот в матери природе найдем решение всех вопросов. Кушайте там редиску вместе с лучком, и сразу все проблемы и хвори пройдут. Во-первых, это совершенно не так. Это опять следование вот тому же самому принципу попытки найти простые ответы на сложные вопросы, непонимание сложности мира и нежелание его изучать. приводят людей в могилу, на самом деле. Обратите внимание, вот это заблуждение, что когда мы жили в гармонии с природой, мы жили счастливо, благополучно, и все было хорошо, это полная ерунда. Чем больше ты знаешь об истории человеческой цивилизации, тем лучше ты понимаешь, что люди умирали чаще, умирали раньше и не могли себе позволить хоть как-то облегчить собственную жизнь. Не существовало там элементарного разделения труда, которое на самом деле дает человеку очень много, вот непредставимо много. Там, скажем, древний человек должен был уметь все. Он должен был уметь делать, знать и понимать все. Это совсем не так классно, как может показаться. Вот то, что мы не умеем сами себя лечить, там, зашивать раны и так далее, это хорошо, а не плохо. Потому что это позволяет нам, как индивиду, достигать успеха в какой-то другой отрасли. Значит, это же, в свою очередь, привело к тому, что мы не желаем узнавать про соседние вещи, но в целом это хорошо, это позитивный факт. Значит, то, что мы умеем сегодня, как мы умеем лечить болезни, человек умирал, скажем, еще в 19 веке, умирал от инфекции, которую не мог ничем и никак победить. Он умирал от какой-то странной, непонятной болезни. А у него не было элементарного там, пенициллина, у него не было антибиотиков. Он не умел бороться с инфекциями. А любая рана могла привести к смерти. Ну, не любая, конечно, какая-то серьезная рана или занесенная инфекция. Не говоря о поломке органов, не говоря о том, чтобы трансплантация стала известна нам совсем недавно, там, еще 50 лет назад. Есть замечательный фильм «Больница Никербокер», как раз о медицине начала 20 века, прорывной медицине, выдающейся медицине, которая не умела делать кесарево сечение, которая не понимала, как помочь роженице с ребенком, который идет ножками вперед, например. Много вещей, которые мы сегодня позволяем себе с легкостью, которых не было еще 20 лет назад, о которых 100 лет назад люди могли только мечтать. Мы сегодня воспринимаем как такое само собой разумеющееся. И не понимая самого хода эволюции, не понимая прогресса, того, как человечество развивалось, нам кажется, что это какая-то уже проблема для нас. Нам нужно от нее избавиться. Нам нужно срочно вернуться куда-то к корням, к земле. Там, где мы не проживем, как человечество, как вид, не проживем и там несколько десятков лет. Где просто нам придется рожать с такой скоростью наших потомков, чтобы просто выжить. Потому что нужно родить десятерых, чтобы хотя бы один дожил до возраста деторождения. И вот это все связано с как раз непониманием того, насколько сложен мир, и отсюда рождаются вот такие попытки объяснить там рак каким-то вирусом, который можно вылечить, или какими-то целебными травами. Вот Павел спрашивает несколько раз про... я не знаю, почему вдруг возникает вопрос. Какова вероятность повторения события Кэррингтона? Наблюдается ли с точки зрения современной науки связь социальных потрясений с солнечными циклами? Какие-то исследования подобного рода влияния солнечных циклов, они ведутся. Подробностей мне неизвестно. Что касается события Кэррингтона, то есть это такая солнечный супершторм, такое возмущение на Солнце, которое повлияло на там, скажем, работу телеграфов, работу некоторых приборов на Земле, которая зафиксирована, было в середине 19 века. Повторения его такой мощи не было, оно приблизительно, если мы его будем изучать по арктическим кернам, срезам толщи льда, который мы берем, например, в его, там, где, собственно, много льда, делается шурф такой, выпиливается этот керн, и вот его внимательно изучают, он позволяет довольно много узнать о истории Земли, и в том числе дает некоторое представление о том, как часто происходят подобные сильные бури, и, приблизительно раз в 500 лет, насколько я понимаю, они происходят, и последний был в конце 19 века, в 20 века, в 1989 году, но не такой сильный, как, собственно, вот тот супершторм, который называется событием Кэррингтона, соответственно, можем ожидать в какой-то перспективе. Но всегда такой прогноз дело неблагодарное. Насколько я понимаю, появление этих вещей связано с определенным количеством вот этой волновой активности, которая происходит постоянно. Солнце все время что-то выбрасывает. Но когда это произойдет, собственно, предсказание вещь, в данном случае неблагодарная. Пользователь по имени Роберт Мугабе пишет нам: «Слышал, у вас в России была хорошая идея, единый учебник истории, как идут дела, дарю идею за невозвращаемый кредит 30-40 миллиардов долларов, России нужен единый учебник естествознания». Значит, ну это шутка, конечно. Надеюсь, что единый учебник истории в том виде, в котором он сейчас задумывается, не появится, потому что вещь это крайне опасная, именно потому что любая попытка выстроить подобную единую модель — это неизбежная манипуляция с исторической наукой. И я, в общем, не знаю ни одного историка, который бы выступал за подобную единую модель. Слишком много в ней опасностей. Почему в Штатах диаспоры работают на объединение общества, а в России все с точностью наоборот? Кому это нужно? Ну, скорее, что касается диаспоры работают на объединение общества, это скорее представление об американской нации, о плавильном котле, о том, как гражданская нация формирует и объединяет вокруг себя представителей разных национальностей, как она объединяла на протяжении многих веков. Это то, как формировалось вообще американское государство. И процесс довольно сложный. В России с имперской культурой история формировалась, и как бы представление о гражданской нации формировалось совсем иначе, но, по сути, не сформировалось. Отсюда и вот этот конфликт между русским и россиянином. Россиянин, который не прижился, и русский, который сохранился, когда национальные особенности, по сути, пытаются вплавить в существующую нацию. И это, в свою очередь, вызывает противодействие. И это, в свою очередь, усиливает такой национальный фундаментализм. И это существенная проблема. 8495-7373-94-8. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло.
Алло.
Да-да-да-да.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
С большим интересом вас слушаю. И вот интересен ваш тезис, опять-таки, что не надо упрощать простые вещи, сложные вещи. А мне кажется, надо ли усложнять простые вещи. Вот у вас дядька тут говорил ранее, значит, ну вот сами посудите. Мы смотрим наш финансовый шторм, смотрим на банкиров. Но чуть ли кто влияет, ставит президентов и устраивает нам эти проблемы. Мы знаем все, не военные, это тайна, что 100%, практически 90% банкиров — это люди еврейской национальности. Как же случается так, что все наши премьеры, наши израильтяне, Йенко, прочие, значит, за ним последующие премьеры, дефолты, тоже евреи, своих назначают, это только люди первого ряда, а люди второго ряда...
Нет, ну послушайте, еще раз, я впервые слышу, нет, я не соглашусь с этим. Действительно, среди крупных бизнесменов, предпринимателей есть евреи. Про то, что наш нынешний премьер еврей...
Конечно, вы знаете,
да,
что...
Нет, я об этом не знаю. Послушайте, нет, для меня это тайна. Для меня это тайна. Для меня это тайна. Остановитесь. Для меня это тайна. Я об этом ничего не знаю. Значит, я вам скажу так, что как бы это слишком простое объяснение. Ну, допустим, они евреи. Вы думаете, что все евреи друг с другом как-то повязаны каким-то тайным орденом? Да это вообще не так. Ну а что, вы не знаете о том, как отдельные, там, скажем, еврейские группы друг с другом конфликтуют? Что думаете, они друг у друга там не отбирают бизнес, и там нету своих противостояний? Принадлежность к какой-то национальности через там третью, восьмую какую-то колено, ступень чего-то там не влияет вообще никак. Ну, то есть вы думаете, что это как письма из Хогвартса приходили? То есть ты в один день просыпаешься и говоришь: знаешь что, Василий, ты на самом деле еврей. И к тебе приходит специальный человек и объясняет тебе, что, значит, евреи, как есть христианских младенцев, и как нужно, значит, еврея защищать. Ну, это какая-то идея, которая где-то там внутри лежит, она средневековая. И она транслируется, правда. Но, ребята, давайте мы перестанем себе объяснять, что мы плохо живем, потому что кто-то где-то там договорился. Мы так плохо живем, потому что мы так позволили себе жить. Мы так чего-то не сделали. Не надо объяснять это какими-то тайными заговорами, какими-то тайными превращениями. наверняка есть люди, которые рады тому, что в России экономический кризис. Но поверьте мне, это совершенно не влияет, это не зависит от их национальности. И уверяю вас, что вот те самые евреи, которых вы назвали, которые являются предпринимателями здесь, да как угодно их назовите, да, там бизнесмены, олигархами можете их назвать, они очень много денег потеряли на этом кризисе. Потому что если они зарабатывают здесь, то они как бы от падения курса рубля проиграли. Они же не в Израиле зарабатывают, не в Америке, ничего где-то. Они здесь зарабатывают эти деньги. Их доход от этого зависит. Опять-таки, не национальностью это определяется. И мы имеем такую ситуацию, такую власть, такой кризис, потому что мы позволили себе так нами управлять и так выстраивать наше, в том числе, экономическое благосостояние. Мы все время смотрим, куда-то оглядываемся, на царя, на нацию какую-то, на Америку, которая что-то нам желает. Понимаете, как нам кажется плохого. А большей части мира, в общем, совершенно все равно на то, что происходит в России. Никто специально нам ничего плохого не желает. Так же, как не желает никакой другой стране. Но единственное, что совершенно точно могу сказать, что плохая ситуация, кризисная и политически плохая ситуация в стране, конечно, для всего мира крайне опасна. Потому что мы страна с ядерным оружием. И поэтому плохая кризисная экономическая ситуация в России уж точно совершенно всему остальному миру не очень симпатична, поскольку несет за собой определенные политические риски. Но я не хотел уходить в политику, потому что я представляю себе, что сейчас начнется какой-то... сейчас начнем обсуждать Америку, Россию и, опять-таки, евреев. Я в первую очередь призываю вас не вестись на простые ответы. Мир сложнее намного, чем может показаться. И сидя с дивана, с кресла, где-то еще там из дома, не внимательно не изучая происходящее, слишком легко поддаться на простые объяснения. И думать, что там вот пятая колонна, заокеанские какие-то враги, жидомасоны, рептилоиды и так далее, мешают нам жить хорошо. Нам мешаем мы сами жить хорошо. Вот ваша вера в позитивизм сравнима с религиозной верой, а рептилоиды есть. Ну, что я могу поделать? Если рептилоиды у вас есть, и как бы вы в них верите, я смотрю на объективные факты. Человечество в 2014 году живет лучше, чем оно жило в 2004. А в 2004 жило лучше, чем в 1954. А в 1954 лучше, чем жило в 1904. Это объективный факт. Наша медицина, наши, в том числе политические системы, наше представление о правах человека. Мы убиваем меньше себе подобных. Вот представляете, какой скандал сейчас из-за пыток, которые применяла ЦРУ к людям, которые, по предположению, занимались терроризмом, и благодаря этому применению этих пыток оно смогло, скажем, ликвидировать Усаму бен Ладена и бороться с террористическими организациями. Какой скандал вызывает в американском обществе обнародование закрытых секретных данных об этих пытках, которые, описание этих пыток, не идут ни в какое сравнение с пытками, которые применялись на территории нашей с вами страны, нашими соотечественниками, против собственных граждан, не террористов, по ложным обвинениям, которые применялись в ГУЛАГе, которые применялись следователями по подложным делам, по выдуманным делам. И они ни в какое сравнение не идут. Если вы изучали террор и знаете о том, что происходило в России, в Советском Союзе во время этих следствий и допросов неправомерных, когда миллионы людей были осуждены и уничтожены в лагерях, то сегодня мы возмущаемся этим пыткам, да? Мы возмущаемся этому, и кажется, что это нонсенс. Но человечество на самом деле как бы прогрессирует. Другое дело, что не во всех странах это происходит. Мы знаем, что в Африке есть, в исламских странах есть женское обрезание, когда девочкам удаляют клитор. Мы знаем, что есть пытки и телесные наказания, и смертная казнь в целом ряде стран. Мы знаем, что варварство продолжается и в российской системе исполнения наказания. Мы знаем много таких примеров, но если мы посмотрим на человечество, на его развитие в его историческом пути, то, конечно, мы живем лучше, мы двигаемся в лучшую сторону. Но препятствие, основное препятствие к тому, что двигаться еще быстрее и распространять эти представления дальше и дальше, это мы сами. То, насколько мы готовы к распространению знания, насколько мы готовы к распространению просвещения, насколько мы готовы к тому, чтобы рационально и взвешенно смотреть на окружающий мир. И, конечно, много людей, и в том числе стоящие у власти, и в том числе власти придержащие, и представители бизнеса в том числе, заинтересованы в том, чтобы делать наш выбор менее рациональным. Когда вы приходите в супермаркет, а супермаркет старается вас обмануть. Осознанно старается вас обмануть. Есть технологии манипуляции покупателем. Это такая, вы ведетесь каждый день на эту манипуляцию. Это определенные законы того, как расставить товар. Что товар, стоящий на уровне глаз, люди возьмут скорее, чем товар, который лежит внизу, хотя он может стоить дороже. Что упаковка влияет на ваш выбор. Что определенное написание цен влияет на ваш выбор. Ну, вот это знаменитое 49,99 вместо 50. Он влияет на ваш выбор. Вас обманывают, постоянно дурачат. Ну, это такое, в некотором смысле, хорошее дурачество. Ну, то есть, как бы это определенная технология, которая двигает вперед там экономическую сферу. Да, но вас же дурачат, вы же об этом не думаете, почему-то вас это не беспокоит. Ну, вас дурачат. Ну, как бы, ну, ничего страшного, ну, дурачат и дурачат. А почему-то в политической сфере вы не видите простых манипуляций, которые происходят с помощью, там, скажем, новостей или с помощью определенных средств массовой информации, но вы совершенно спокойно принимаете факт существования рептилоидов или жидомасонов. Но давайте будем более последовательны в том, какие выводы мы делаем, и рационально подходить к тому, как мы изучаем окружающее нас пространство. Так же, как, скажем, хэппи-энд в кино. Хэппи-энд возник в Голливуде во время Великой депрессии. Хэппи-энд был важным механизмом. Не в том смысле, что это проклятый Запад. Как бы нам сегодня этого хэппи-энда довольно много навязывают. Но прекрасная история для того, чтобы люди, приходящие в кинотеатр, уставшие от окружающей реальности, могли забыться и обязательно получить в конце счастливую развязку, которые оставят у них после этого просмотра фильма ощущение, что ну, все-таки все хорошо, все-таки все замечательно. Вот это вот переживание, на мой взгляд, должно быть не навязанным, а должно исходить из рационального взгляда на окружающее пространство и на его трезвое изучение. Так, что же еще такое? Ой-ой-ой, сколько тут сообщений. Так, давайте тогда звонки послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Алло, алло, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, глобальное потепление – это миф или реальность, с вашей точки зрения? Спасибо.
Спасибо. Но смотри, что вы считаете глобальным потеплением. Значит, с одной стороны, глобальное потепление есть. Ну, то есть температура на планете Земля повышается относительно того, которая она была раньше. Другое дело, что наши наблюдения за планетой носят такой характер, что мы не можем с уверенностью сказать, насколько этот процесс, носит ли он линейный характер или он двигается по циклу. Значит, есть мнение, к которому я, скажем, склоняюсь, о том, что влияние, которое на нас оказывает Солнце и солнечные циклы, которые, ну, солнечное влияние, которое подвержено определенным циклам, оно приводит с довольно большой амплитудой в несколько сот лет к потеплению и похолоданию. И это похолодание и потепление носит циклический характер, опять-таки. То есть постепенно становится теплее, потом становится холоднее. Есть, происходят периоды оледенения и периоды потепления. Вот в этом смысле глобальное потепление, на мой взгляд, есть. Человеческое влияние, вот так называемый техногенный фактор глобального потепления, на мой взгляд, является мифом, поскольку влияние его на общие глобальные процессы незначительно. То есть, да, техногенное влияние, то есть, значит, выброс различных газов, которые производят наши заводы, автомобильные выбросы и так далее, использование определенных веществ, которые как бы разрушают озоновый слой, оно как бы носит незначительный характер по сравнению, скажем, с влиянием нашей звезды, находящейся рядом с нами, которая дала нам жизнь и дает нам жизнь, но при этом подогревает нашу планету. Ну, вот оно подогревает, а потом будет подогревать меньше. И вот эти циклы влияют на нас гораздо сильнее. Но, опять-таки, Поскольку, то есть наблюдение за циклами, опять-таки, мы, у нас не очень большое. Мы кое-что знаем по исследованию истории нашей планеты, и поэтому мы можем сказать, что вот были периоды оледенения в истории даже современной, ну, как современной Европы, Европы, которую мы знаем, да, вот не частью Земли, а не стороной света, а на политической карте, да, то есть был период этого оледенения, зима близко, которую, если вы смотрите «Игру престолов», да, вот была такая зима, было такое оледенение на территории современной Европы, постепенно оно ушло. Вряд ли это придет к тому, что мы, скажем, на территории Москвы будем выращивать ананасы, но общее потепление действительно происходит, а потом оно будет, оно сменится лет через 300-400, сменится похолоданием. Вот. Другое дело, что мы не знаем в долгосрочной перспективе, насколько наше влияние, техногенное, человеческое влияние, способно радикально изменить эту картину. И есть апокалиптические сценарии, когда влияние, там, смещение этого баланса от влияния человека может сильно изменить картину современной географии. Но это пока такие теории, гипотезы. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Да, я хотел вот тому человеку сопонировать, который говорил по поводу там евреев. Да. Я сам еврей. Угу. Вот. И мне очень как-то странно слышать, когда люди говорят «евреи». Это же очень удобно скидывать все проблемы на них. Это такой отвлекающий маневр. Вот. А вы знаете, я никогда не косил от армии. Я отслужил, причем 4 года. Угу. Поступал, никогда взятки не платил никому. Поступал в институт, причем 2 образования получил сам. Всю жизнь работаю ручками, головой. Вот. Работаю на совесть и никогда не имел нигде никакого блата. Много наблюдаю людей, да, и я православный. Я крещен, у меня мать русская.
Я услышал, да,
понятно. Отец так фамилия. И меня удивляют люди. Вот огромное количество так называемых русских, хотя я себя считаю больше русским, чем они, которые непосредственно ноют. Практически каждый день я их вижу, слышу.
Я услышал вас. Услышал. Все, у нас просто нет времени, передача заканчивается. Я вот настоятельно рекомендую вам не обращать внимания на какую-то вот такую этническую принадлежность, делить людей по крови, делить людей по выражению лица, там, по цвету кожи. Опасный и тупиковый путь. Ведь когда вы радуетесь или там кичитесь своей национальностью, принадлежностью к великой культуре, когда вы говорите, что я там потомок Пушкина или потом, хотя с Пушкиным, да, отдельная история, да, то есть вы носители какой-то великой культуры. Вы носители не потому, что вы на одном языке говорите или на одной географической территории родились с этими людьми, а потому что вы разделяете их ценности, разделяете их взгляды на мир, разделяете их любовь к отечеству и к собственному народу на самом деле. Не надо делить людей по принципу их генетической принадлежности. Между прочим, в нас во всех, кроме африканцев, кстати говоря, 15% где-то, или там 12% генов неандертальцев. Так что задумайтесь об этом время от времени. И на самом деле не надо пытаться генами людей измерять друг друга. Любите друг друга, на самом деле. Вот. А я на этом с вами прощаюсь. С вами был Ивар Максутов. Слушайте архив нашей передачи и наших передач, в том числе «Постнауки». Это очень полезно. И на сайт postnauka.ru заходите, просвещайтесь. Всего вам доброго, друзья. До новых встреч.